Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 27 июня, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Москва требует от властей Ирака и командования коалиционных сил наказать виновных в гибели российских дипломатов. В Челябинске начинается суд по делу Андрея Сычева. В Чечне к 1,5 годам тюрьмы приговорен чиновник, отвечавший за выплату компенсации пострадавшим от боевых действий. Москва потребовала от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы наказать виновных в убийстве 4 российских дипломатов. Об американской реакции на сообщение о гибели российских заложников рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Известие о казни 4 сотрудников российского посольства в Багдаде было прокомментировано в воскресенье некоторыми видными американскими политиками. Сенатор-демократ Джозеф Байден, выступая в программе «Последняя версия» телесети CNN, заявил: «Сообщение о казни 4 российских дипломатов означает, что русские, должно быть, находятся в столь же подавленном состоянии, что и мы. Вопрос в том, присоединяется ли к нам Россия, пытается ли она сейчас достичь некоего соглашения со своими соседями по региону в попытках оказать давление на правительство Ирака, чтобы заставить его очистить ряды своих сил безопасности. С предсказуемостью трагической развязки в деле захваченных российских дипломатов согласился и другой участник этой же телепрограммы, сенатор-республиканец Чак Хейгл. Он сказал: «Думаю, мы начинаем понимать, что иракская проблема приобрела региональный, международный характер. Ответом должно стать тесное взаимодействие США с союзниками в решении коренных вопросов вокруг Ирака», сказал американский законодатель.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Военный суд в Челябинске сегодня начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в связи с издевательствами старослужащих в местном танковом училище над рядовым Андреем Сычевым в январе этого года. Дело будет рассматриваться коллегией из 3 судей на открытых заседаниях. В ходе процесса планируется опросить около 50 свидетелей. На скамье подсудимых, кроме младшего сержанта Александра Сивякова, 2 его сослуживца – Геннадий Белинович и Павел Кузьменко. На предварительных слушаниях Сивяков вины не признал. Андрея Сычева, который находится на лечении в госпитале в Москве, на процессе будут представлять 2 адвоката. В Чечне бывший глава правительственного комитета по выплатам компенсации Абубакир Байбатыров приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Как передает Итартас, чиновник оформлял фиктивные документы на несуществующие адреса и вымышленные фамилии людей, якобы утративших жилье и имущество. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
В соответствии с этим указом утверждается государственная программа, план мероприятий и образовывается межведомственная комиссия по реализации этой государственной программы.
Согласно документу, из федерального бюджета в этом году на поддержку граждан, живущих за границей, будет выделено порядка 320 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку и отправку за рубеж учебной, справочной и художественной литературы. По данным МИДа, российская диаспора насчитывает до 30 миллионов человек, почти половина из них в странах СНГ и Балтии.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок, включая вооруженное крыло Хамаса, и отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа.
«Я отдал распоряжение командирам развернуть подразделения и быть в состоянии готовности для проведения всесторонней и длительной операции против террористических организаций и их лидеров»,
объявил Эхуд Ольмерт. В воскресенье палестинские боевики напали на блокпост на границе с сектором. 2 израильских военнослужащих были убиты, 3-й попал в плен. В Багдаде похищены 10 студентов из Саудовской Аравии. Это уже 4-й за последний месяц массовый захват мирных людей в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 57 человек. В понедельник же власти Ирака сообщили, что 130 тысяч жителей страны являются перемещенными лицами. По данным Иракского министерства по делам миграции, только в мае 30 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от религиозной междоусобицы. В Афганистане рядом с американской военной базой «Баграм» на пути следования воинской автоколонны взорван заминированный автомобиль. Ранения получили два местных подростка. За рулем находился смертник, говорит представитель полиции.
Легко ранены. Один мальчик 12 лет и другой 15. Оба госпитализированы. Никаких потерь убитыми или ранеными в рядах сил коалиции нет.
Это был представитель афганской полиции. В провинции Кунар скончался от ран военнослужащий сил коалиции, раненый в бою в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
Туркменские правозащитники выразили опасения, что двое их коллег, находящихся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. По информации базирующегося в Болгарии Туркменского хельсинкского фонда, Анакурбану Амакличеву и Елене Авезовой вводят наркотики и лишают их сна. Оба правозащитника были арестованы в середине июня вместе с 5 своими соратниками, среди которых корреспондент туркменской службы нашего радио Агульсапар Мурадова и трое ее взрослых детей. Глава фонда Таджигуль Бегмедова сообщила радио «Свобода», что всем семерым узникам запрещено общаться с внешним миром и получать передачи. На Украине партия регионов выдвинула ультиматум властям, пригрозив блокировать работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, которая, как и должности премьера и спикера, зафиксирована в коалиционном соглашении, подписанном пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оппозиция потребовала избирать спикера парламента тайным голосованием, а также распределить парламентские комитеты с учетом принципа пропорциональности представительства всех депутатских фракций. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представил Марк Крутов.
Что касается погоды, в центральном районе кратковременные дожди с грозами обеспечивает атмосферный фронт, активность которого усиливается во второй половине дня. При грозах ветер достигает 15 метров в секунду. Температура воздуха понизится ночью в основном 12-18, а днем 23-29. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха 25-27, тепла, по области 24-29, ветер северо-запад 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, температура 21-23.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Американская реакция на гибель российских заложников. Дело Андрея Сычева. Новый этап. Телевизионный портрет бельгийской королевы.
Возможно, не все знают, что сегодня, 27 июня, в России и для многих других стран бывшего СССР дата достаточно существенная. 70 лет назад, 27 июня 1936 года, в Советском Союзе законодательно было запрещено производство абортов, как сказано в постановлении, как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на частных квартирах беременных. Уголовная ответственность ожидала и женщину, и врача, решившихся на аборт вплоть до 1956 года. Раскрытие темы в материалах наших корреспондентов, а вопрос, который задаем сегодня мы слушателям, звучит следующим образом. Помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
7:08 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. О том, как в Соединенных Штатах Америки реагируют на убийство 4 сотрудников российского посольства в Багдаде, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вестью о подтверждении самых худших опасений за судьбу 4 сотрудников российского посольства в Багдаде открыл свой брифинг пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу. Мы глубоко опечалены и шлем наши соболезнования не только семьям погибших, но и всем россиянам. Прокомментировать это скорбное событие я попросил Глена Говарда, президента Вашингтонской неправительственной исследовательской организации «Джеймстаунский фонд». Господин Говард, кто же все-таки может стоять за похищением и убийством группы сотрудников российского посольства в Багдаде? Определенно, это дело рук Аль-Каиды. У меня не вызывает сомнения, что ее боевики избрали русских объектом нападения, воспринимая Россию как союзника Соединенных Штатов в войне с террором. Но по большому счету они нападают на всех иностранцев. иностранцев в Ираке, будь это итальянцы, испанцы или даже египтяне. Насколько адекватно, на ваш взгляд, действовала российская сторона после похищения четверых сотрудников своего посольства в Багдаде? На мой взгляд, очень медленно. Российская пресса была не в состоянии понять, кто несет ответственность за это ЧП, поскольку правительство в основном хранило молчание о деталях долгого расследования, а потом долго пыталось выяснить достоверность сообщения о смерти людей. Помещенный в интернете видеоролик подтверждает этот печальный факт. Но возникает другой вопрос. Почему все-таки боевики напали на русских? Ведь Россия в Ираке сейчас не проявляет высокой активности, а в прошлом оказывала поддержку Саддаму Хусейну. Возможно, аль-Каидовцам не нравились хорошие отношения президента Путина с президентом Бушем. Во вчерашнем заявлении, подтверждающем гибель четверых россиян-заложников, МИД России возлагает ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатов на коалиционные войска. Как это следует понимать? Это выглядит как поиск козла отпущения. Как можно упрекать силы коалиции, зная, насколько опасна обстановка в Ираке? Выдвигающие подобный упрек не видят собственной вины. А Соединенные Штаты обвинить очень удобно. Меня такое заявление весьма удивляет и разочаровывает. В свете трагедии с группой сотрудников российской дипмиссии, некоторые американские конгрессмены задаются вопросом, смогут ли теперь Соединенные Штаты рассчитывать на поддержку своей миссии в Ираке со стороны России. А как вы думаете? Я считаю это очень маловероятным, сказал президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Говард. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем с печальных известий, о которых, конечно же, сегодня пишут газеты. Это главная тема. Вчера вечером МИД России официально признал факт гибели четверых сотрудников посольства в Ираке, захваченных боевиками 3 июня. Газета «Газета» приводит цитату из распространенного заявления МИДа. «С глубокой болью сообщаем, что с захваченными сотрудниками российского посольства в Ираке, судя по всему, случилось непоправимое, несмотря на все меры, предпринимавшиеся ради вызволения наших людей». Конец цитаты. Ранее глава МИД Сергей Лавров высказывал сомнения в подлинности видеозаписи расправы над дипломатами, накануне распространенной террористами в интернете. Министр при этом уточнил, что эксперты тщательно изучают видео, и, по-видимому, специалисты дали однозначное заключение. Родные же пленников, как пишет газета, до последнего пребывали в неведении. Так, в семье Анатолия Смирнова сообщили, что все новости они узнают из телевизора, хотя и поддерживают контакт с оперативным штабом в МИДе. Страшная пленка, пишет газета, появилась на том же сайте, где и прежде публиковались заявления боевиков из группировки «Совет Муджахедов Шуры», взявших на себя ответственность за похищение россиян. Как заявил газете член Комитета Госдумы по безопасности, отставной полковник ФСБ Геннадий Гудков, на территории Ирака, скорее всего, по его мнению, действует террористическое подполье, связанное с боевиками в Чечне, говорит Гудков. В этом случае нам совместно с американцами необходимо разработать план действий по ликвидации этого подполья. Конец цитаты. По мнению Гудкова, вполне адекватным ответом на убийство заложников может быть боевая операция с применением сил спецназначения, что не противоречит международным нормам. Между тем, депутат считает, что предотвратить убийство заложников, если террористы изначально задумали с ними расправиться, было практически невозможно. «Москва не знает, как реагировать на казнь захваченных в Иране российских дипломатов», пишет независимая газета. «Такая ситуация возникает фактически впервые, поэтому отработанного плана действий у нас нет», заявили в МИД России. Дипломатический источник независимой газеты сообщил, что российская дипломатическая миссия в Багдаде некоторое время назад была усилена. Туда направлена группа специально подготовленных для работы в горячих точках людей, численность которой держится в секрете. Сейчас, по словам представителя МИД, повышены меры безопасности. Их степень определяет лично посол в зависимости от ситуации на месте. Сами дипломаты не носят оружие и даже могут покидать территорию посольства без охраны, если иное распоряжение не было принято послом. Независимая газета также пишет о реакции Чечни. Президент республики Алло Алханов заявил, что требования Совета Маджахедов Шуры о выводе федеральных сил из Чечни не могут серьезно рассматриваться. Он сказал, что иностранные наемники из государств Ближнего Востока ничего, кроме горя, чеченскому народу не принесли. Подчеркнул президент также и то, что силы, которые стоят за похищением российских дипломатов, преследуют провокационные цели, пытаясь в очередной раз посягнуть на Чеченскую республику. В пресс-службе правительства Чечни независимой газете сообщили, что глава правительства Рамзан Кадыров пока не комментирует заявление об убийстве российских заложников. Вот так сегодня об этом пишут центральные газеты России.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы виновные в убийстве 4 российских дипломатов были наказаны. Военный суд в Челябинске сегодня начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в связи с издевательствами старослужащих над рядовым Андреем Сычевым. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсаций приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в программе «Время политики» кампания по изменению регионального законодательства о выборах в интересах Единой России. Санкт-Петербург, Тюменская область, Приморский край, Саратовская область, Республика Тува. Депутаты покидают Единую Россию. Самарским мэром Георгием Лиманским интересуется прокуратура. В Волгограде идет смена всей городской власти. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с футбола. На чемпионате мира в Германии вчера состоялись 2 матча 1/8 финала. Сборная Украины и Швейцарии играли в Кёльне. Основное и дополнительное время матча завершилось в ничью 0-0. В серии послематчевых 11-метровых, точнее, были футболисты Украины. Они выиграли со счетом 3-0. В серии пенальти, точнее, других были Милевский, Ребров и Гусев. И впервые в своей истории сборная Украины, как видим, не только вышла в финальную часть чемпионата мира, но и смогла пройти первый барьер плей-офф. Украина вышла в четвертьфинал, где ее соперником станет сборная Италии. Итальянцы в Кайзерслаутерне играли с командой Австралии и победили 1-0 на самых последних секундах компенсированного времени. Счет открыл и единственный гол провел Тотти с пенальти. Таким образом, Гус Хиддинк, тренер сборной Австралии, заканчивает свою работу с этой командой, и в скором времени он должен приступить к работе в России. На чемпионате мира в Германии матчи продолжатся сегодня, а тем временем еще один голландский тренер Дик Адвокат официально назначен главным тренером футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Специалист этот, который возглавлял в последнее время сборную Южной Кореи, а эта команда также выбыла из борьбы на чемпионате мира, подписал контракт по системе 1,5 года + 1. О теннисе можно было бы говорить сегодня много, если бы вчера на уимблдонском турнире, 3-м в году турнире серии «Большого шлема», из-за дождя не были отменены все матчи, в том числе и те, которые успели начаться. Матчи перенесены на вторник, возможно, к вечеру появятся первые результаты. Тем временем швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, 3-м идет хорват Иван Любичич, 4-м аргентинец Давид Налбандян, а россиянин Николай Давыденко замыкает пятерку лучших. Бельгийка Жюстин Анен-Арден возглавляет чемпионскую гонку рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет россиянка Светлана Кузнецова. Третий – француженка Амели Морисмо. Четвертый – россиянка Надежда Петрова. А пятый – Мартина Хингис из Швейцарии. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта, но спортивная тема на этом не завершается.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, как вы слышали в новостях, в понедельник стали известны еще 2 команды, которые вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Сборная Украины в серии послематчевых пенальти победила команду Швейцарии. Команда Италии, в добавленное арбитром время, реализовала назначенный в ворота сборной Австралии пенальти. Об этом матче со специальным корреспондентом Радио Свобода в Германии Олегом Винокуровым беседовал наш коллега Андрей Шарый.
Пожалуй, сборную Австралии можно назвать трагическим неудачником первенства. Пропустить мяч с пенальти на последней минуте.
Он стал результатом прекрасных действий защитника итальянцев Гросса, смело пошедшим в обводку. Одного соперника обвел, второго почти обвел. Ну, а там уж Италия, это, как говорится, на усмотрение судьи. Конечно, австралийцам обидно еще и потому, что они играли лучше весь матч. И дело даже не в удалении соперника, а в том, что и в равных составах, и в большинстве, тем более, австралийцы имели моменты и были, в принципе, единственной из двух команд близкой к победе.
Олег, мы говорили с вами накануне чемпионата о том, что сборная Италии одна из команд, традиционно выбиравших тактику игры от обороны. Собственно говоря, это они и делали в игре с Австралией. Австралийцев тренирует голландский тренер Гус Хиддинк, и это голландская манера игры?
Но эту манеру можно также назвать и английской, допустим, потому что большинство футболистов сборной Австралии играют в английских клубах. Ну и вообще это нормальная прогрессивная игра в футбол, потому что яркие, атакующие, ну как могут, в силу, естественно, своих возможностей. Что касается итальянцев, они же не просто играют от обороны. По-моему, сейчас они уже, в принципе, играют только в обороне. Вот тут очевидно и совершенно параллели. На чемпионате мира 94 года были у итальянцев такие же проблемы, когда им в группе во что бы то ни стало надо было выиграть у норвежцев, и удалили у них игрока. И с Пером они добились этой победы. И с нигерийцами они играли уже на стадии плей-офф. То же самое. Лишились игрока и в меньшинстве вырвали победу. Вот то была Италия, то была волевая команда. Команда со своей игрой. А сейчас мы не видим ни в большинстве, ни в меньшинстве, ни в равных составах не видим никакой особой игры в исполнении сборной Италии.
Вы решитесь назвать итальянскую сборную скучной командой?
Да, бесспорно.
Олег Винокуров так считает, а с ним побеседовал Андрей Шарий, наш коллега, чемпионат мира по футболу на волнах Радио Свобода.
Часов 21 минута в Москве продолжит программу рубрика «Русский политический интернет».
Вот они окончили школу. Трогательные дети. Счастливцы мобильной связи, умельцы компьютерных игр. В ночь на субботу оросили отходами восторга берега озер и рек. Два дня приходили в себя. Пришли, в понедельник очнулись в мире озабоченных якобы взрослых. Где каждый каждому никто. Демографическая проблема Российской Федерации состоит не только в том, что многие не доживут до старости. Старость в Российской Федерации не подарок. Другая половина еще скучнее и безнадежней. Молодость в Российской Федерации чересчур коротка. Пишет сегодня известный литератор и публицист Самуил Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
Лица совсем скоро перестают светиться, глаза вникать. Умственные соблазны приедаются необыкновенно рано. Давно ли было человеку 17, и все на свете казались ему ничего не понимающими дураками? А вот уже всем обликом дает понять, что понял самое главное, что нечего было и понимать, и отстаньте. Вся надежда на новых умных, но как долго продержатся они против новых, все новых глупых, которые нарочно ведь организовали окружающую реальность, как клокотание чепухи.
Тысячный по счету пример – листовка, которую обнаружили в своих почтовых ящиках большинство жителей Петербурга. Уважаемые клиенты, напоминаем вам, что нашему городу выпала честь проведения крупнейшего международного события «Саммит-2006». В связи с этим, на период подготовки и проведения этого мероприятия с 10 июня по 20 июля возможны срывы графика доставки печатной продукции. Заранее приносим свои извинения, просим вас отнестись с пониманием к создавшейся ситуации.
Да, отнеситесь с пониманием, отнеситесь, попробуйте. Ну вот исключительно в научных целях дайте этот текст нормальному выпускнику средней школы, золотому медалисту. Спросите, при чем журналы и газеты? Отчего подписка фактически отменяется именно на 40 дней? Вот увидите, не сообразит. Логика абсурда дается человеку не сразу, но зато впоследствии, когда привыкнет, ничто уже не поставит его в тупик. Сама-то по себе она простая. Зачем спиливать липы на Московском проспекте? А для красоты. И чтобы на ветвях не висела кукушка с гранатометом. И тому, кто догадался распорядиться за эстетическую бдительность, медаль. И так далее. Вот какая действительность молодого человека радостно принимает вас у входа. Вот какие интеллекты в ней орудуют.
Как сказал в разговоре со мной Самуил Лурье, он писал этот свой материал с двумя чувствами. С осторожностью, ибо очень хочет оказаться неправым, и с горечью, ибо чувствует, что, скорее всего, прав.
Мне страшно вывести некоторый диагноз, который мне мерещится все отчетливее. Мне действительно кажется, что слишком большую роль в событиях наших политических стала играть глупость, нерациональность происходящего. Ощущение такое, масса людей высокопоставленных действительно говорят откровенные глупости, так что даже не веришь своим ушам, думаешь, может, они притворяются, корчат из себя идиотов, а между тем им аплодируют. И также вот с поступками, они бессмысленные. Я вот учителем был в средней школе, я тогда еще заметил, как бывают такие зоны, вот в четвертом, в пятом классе все дети даровитые, способные, умные. Потом что-то происходит к девятому, глядишь, немногие из них. Потом опять вот самые интересные и самые умные у нас люди, старшеклассники, а потом, глядишь, к третьему, четвертому курсу, какие они делаются все обыкновенные, неоригинальные, неумные. Это каким-то образом, мне кажется, связано с политическим устройством. Я просто взглянул на этот мир взрослых дяденек, глупых дяденек, халуйских, трусливых, принимающих какие-то нелепые решения. Это даже вот видно, знаете, в типе руководителя, в типе, в дискурсе, так сказать, руководящей речи. Она должна быть медленной, очень такой пафосной и бессмысленной. Вот этот бессмысленный пафос, когда он так разлит во всей общественной жизни, то он очень притупляет критические способности. А без критических способностей ум мало на что годится и начинает увядать. Стареющие, рано замкнувшиеся в самодовольстве лица людей, которым все равно, вот это и есть лица людей, которые голосуют за партию, я ее называю «Единая кормушка», как ни скажите, а актом ума какого бы то ни было, политического, не назовешь. Это довольно жуткая картина.
Мнение литератора и публициста Самуила Лурье на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
7:26 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня коллегиальный суд Челябинского военного гарнизона начинает рассмотрение уголовного дела против младшего сержанта танкового училища Александра Сивякова. Напомню, что Сивякова обвиняют в избиении сослуживца Андрея Сычева. Рядовому Сычеву из-за начавшейся гангрены ампутировали обе ноги и половые органы. Заседание суда будет проходить в открытом режиме. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
В первый день процесса по делу Андрея Сычева будет объявлен состав суда, разъяснены права и обязанности сторон, проверена явка участников на суд, гособвинитель зачитает обвинительное заключение. Если позволит время, начнется допрос подсудимых. Кроме того, суд решит вопрос, разрешать ли видеосъемку на процессе, говорит Марина Муферт, сестра Андрея Сычева.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката, это Мухамбетова Светлана Рахимовна и Белов. Будут по большей части опять выслушиваться ходатайства с обвиняемой стороны. И, может быть, какие-то организационные моменты решать. Но и сказали, что допросят только трех свидетелей, но у кого еще пока неизвестно.
В процессе разбирательства предполагается заслушать порядка 50 свидетелей, сослуживцев, руководство училища, врачей Челябинской больницы скорой помощи. Кроме того, во время процесса могут быть заявлены дополнительные ходатайства, привлечены дополнительные свидетели. В настоящее время Андрей Сычев находится в реанимации Центрального военного клинического госпиталя имени Бурденко. У него вновь поднялась температура до 38 градусов. Вот что о его состоянии сейчас рассказывает Марина Муферт.
Он выходил на прогулку, он чувствовал себя отлично, но вот последние дни состояние его несколько ухудшилось, у него температура держится повышенная, на прогулку они уже не ходят, и сегодня приезжал академик, честно говоря, не помню фамилию, которого вот они ждали, это вот главный уролог. Пока он остается в реанимации, и завтра ему будут опять катетеры менять один на другой, то есть будут его еще опять же наблюдать, вот в течение какого времени неизвестно пока.
Между тем, мать Андрея Галина Сычева накануне суда пережила стресс из-за публикации в газете «Известия», в которой она обнаружила оскорбительные для себя и своей семьи строчки о том, что ситуацию с болезнью сына Сычева используют для того, чтобы поправить свое материальное положение. После открытого письма, с которым Галина Сычева выступила через фонд «Право матери», «Известия» принесли свои извинения. Вот как Марина Муферт описала сейчас состояние Галины Павловны Сычевой.
В принципе, я бы даже сказала, что у нее на душе стало несколько легче. Но сейчас вот она опять же очень загружена предстоящим судом, который продлится, вот по мнению наших адвокатов, 24 дня. То есть она как бы на взводе. И за Андрея очень переживает, потому что в принципе она его там оставила с крестной матерью его. То есть это человек, который Андрея воспитывал с пеленок, который его так же сильно любит, как мама. Но тем не менее, все-таки его состояние не настолько хорошее, чтобы относиться к этому спокойно.
Первое судебное заседание по делу Андрея Сычева начинается в 10 утра по местному времени и продлится, скорее всего, весь рабочий день. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 27 июня. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Телевизионный портрет бельгийской королевы. 70 лет назад в Советском Союзе законодательно были запрещены аборты.
Именно с этим событием, с этой датой и связан вопрос, который мы предлагаем слушателям «Радио Свобода». Помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость? Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер. Запрет на аборты не поможет, считает Андрей из Подмосковья. Женщины будут нелегально делать аборт, женщина идет на аборт по социальным проблемам, нехватка денег, развод и так далее. Итак, напомню, помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость? Ждем ваших ответов.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
7 часов 30 минут в Москве на волнах «Радио Свобода». Выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Москва требует от властей Ирака и от командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы виновные в убийстве 4 российских дипломатов были наказаны. Соболезнования России в связи с гибелью заложников выразили представители Евросоюза, США и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Военный суд в Челябинске сегодня начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в связи с издевательствами старослужащих над рядовым Андреем Сычевым в местном танковом училище. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсации приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Чиновник оформлял фиктивные документы об утрате жилья и имущества. На Украине партия регионов выдвинула ультиматум властям, пригрозив блокировать работу парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде. Итальянцы на прошедшем в минувшие выходные референдуме отвергли поправки в Конституцию, предусматривавшие расширение полномочий премьер-министра и передачу больших прав регионам. Согласно последним данным, против изменений в основном законе страны проголосовали более 61% избирателей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок и отдал приказ армии готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признания по сфабрикованному обвинению. Европейская комиссия, представители Турции, Болгарии, Венгрии и Австрии поддержали на встрече в Вене проект строительства газопровода, по которому топливо будет поступать в Европу с Ближнего Востока и из района Каспийского моря.
И о погоде. Атлантические циклоны лишь на севере и северо-западе России удерживают власть над ней. Центр одного из них расположился над Балтийским морем. В зоне его влияния окажется северо-западный район, где местами пройдут кратковременные дожди, а в среду с грозами температура понизится ночью до 10-16, днем будет 22-27. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура 25-27, тепла по области 24-29, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, температура 21-23.
В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 27 июня. Эта дата весьма существенна для многих жителей бывшего Советского Союза. В 1936 году, 70 лет назад, 27 июня, было запрещено законодательно производство абортов, цитирую, как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на частных квартирах беременных. Конец цитаты. Вплоть до 1956 года и женщины, и врача, которые решились на аборт, ждала уголовная ответственность. Тему продолжает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
В Советской России отношение к медицинским абортам менялось неоднократно. В 20-х годах, после революции, аборты врачам были разрешены, и это расценилось как победа здравого смысла. В 36-м году строго запрещались на 20 лет, и объявлялось это заботой государства о здоровье женщин. Сейчас разрешенные аборты – тяжелая и часто опасная по своим последствиям практика, пользующаяся столькой нелюбовью акушеров-гинекологов. О связи между задачами государства и отношением к абортам рассуждает профессор Марк Мирцкий, заведующий отделением истории медицины из Национального научно-исследовательского института общественного здоровья.
Я могу вам сказать, что еще отец медицины Гиппократ рассматривал аборт, или, как тогда говорили, плодоизгнание, как безнравственный поступок, недостойный врача. Ну, а что касается близкого к нам времени, то запрещение абортов в 1936 году было мерой, не опиравшейся на социальный заказ общества. Это объяснялось якобы заботой о здоровье женщин. Но главное было, конечно, не в этом, а главное было в той социальной политике, которая проводилась в то время. Я могу вам исторически сказать, что в 1920 году у нас в стране было отменено наказание за проведение абортов. А такие наказания существовали в дореволюционной России. И это позволило снизить смерть от абортов с 4 до 0,3%, то есть больше, чем в 10 раз.
Отмена этого постановления и прекращение дела врачей практически совпали по времени. Как вам кажется, это действительно связанные между собой события?
Делом врачей я не знаю, насколько это связано, но бесспорно атмосфера, которая создавалась в нашей стране после смерти Сталина и искоренение вот такого яркого тоталитаризма, оно, конечно, сказалось на всем, и в том числе и на социальных мерах правительства. Я вам могу сказать, что на Пироговских съездах врачей, начиная с 1889 года, обсуждался неоднократно вопрос об искусственных абортах, чтобы, как говорилось тогда, оградить здоровье женщин от пагубного влияния подпольных абортов.
Это был профессор Марк Мирский из Национального института общественного здоровья Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Рыжкова обратилась к жителям Петербурга.
Ну, аборты – это вообще не очень гуманно, я так считаю. Может быть, я не права, не знаю.
Вопрос глупый, неправильный, и какая разница?
Запрещение абортов повысит рождаемость? Думаю, что вряд ли. У нас право у каждого рожать или не рожать, хотим или не хотим. Запрещай, не запрещай, все равно будут рожать, если захотят.
Я в этом деле не разбираюсь уже. Это лет 40 тому назад я мог бы ответить, а сейчас извините.
На самом деле это самая актуальная тема в наше время. Очень большая рождаемость, очень много абортов. У девушек в возрасте 17-16 лет. Это очень плохо. В среднем девушка должна рожать где-то от 22 до 25. Но если запретят аборты, рождаемость, конечно, повысится. Аборты лучше не отменять.
Ну, вообще, это не очень хорошо, но у нас люди на эту тему не очень грамотные. Были запрещены аборты, но тогда расцветали подпольные аборты, так что уж лучше не запрещать.
Здесь с плохими условиями жизни в нашей стране многие дети остаются беспризорными. Поэтому я считаю, что, скорее всего, с абортами надо... Ну, не знаю, запрещать тоже, наверное, не стоит. Просто улучшить условия жизни в стране, и тогда вопросов вообще не будет.
Ну, я не знаю, каждый сам для себя решает. Вообще, как бы не очень хорошо, но женщина сама определяет, нужен ей ребенок или нет.
Ну, во-первых, повысить рождаемость, во-вторых, научить людей уму-разуму предохраняться, чтобы не было таких побочных эффектов, как аборт. Потому что против аборта, я вот, допустим, против. Побольше маленьких детей, радости жизни.
Наверное, запрещать бесполезно, потому что аборты, они никуда не исчезнут. Просто уйдут в подполье, и тем самым как бы будет в любом случае нарушаться здоровье, демография не повысится, и будет еще хуже.
Ну, мое мнение, что запрещать это нельзя в любом случае. Рождаемость повышать надо не запрещением абортов, а повышением уровня жизни населения, уровня социальной защиты населения.
Ой, очень сложный вопрос, жизненно важный. Запретят рождаемости не будет. Всем, кому угодно рождать и выпускать на улицу, тоже не дело. Вы знаете, трудно даже сказать. Это еще от массы условий зависит. Каковой быт, какие ресурсы, сколько у членов семьи, какова у них только зарплата, в состоянии ли они нанять няню и так далее, и так далее. Так что для меня это сложнейший вопрос.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поможет ли запрещение абортов повысить рождаемость. Анна Рыжкова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А вот мнение нашего слушателя господина Капитонова. При социализме запрет абортов способствовал приросту населения. При капитализме это запрещение кощунственно, так считает господин Капитонов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 7 часов 39 минут. Далее интересная информация о том, что пользователи готовы доплачивать за экологически чистые компьютеры, или о том, что жители Великобритании обменялись в мае 3 миллиардами СМС. На волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В течение ближайшего года компания Microsoft намерена выпустить на рынок новые телефоны и программные решения, направленные на унификацию средств общения. Microsoft собирается в одном устройстве интегрировать традиционную и мобильную связь, интернет-телефонию, видеоконференции, службы мгновенных сообщений и электронную почту. О новом устройстве компании Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
Компания намерена выпустить на рынок интернет-телефон Microsoft в июне 2007 года. Это устройство будет способно обмениваться информацией с компьютером и такими приложениями, как Word и Outlook. Телефон будет показывать статус присутствия людей, находящихся в адресной книге, принимать и отправлять электронную почту и голосовые сообщения. Фактически, Microsoft, вместо того, чтобы усадить человека за компьютер, хочет максимально расширить функции обычного телефона.
Новости коротко. Японская компания Showa Denko в начале третьего квартала текущего года приступит к массовому производству 100-гигабайтных пластин для накопителей на жестких дисках, имеющих размер 2,5 дюйма. Диски будут производиться по технологии перпендикулярной записи, которая позволяет резко увеличить плотность хранения информации. Пластины компании Showa Denko будут использоваться в накопителях крупнейших производителей жестких дисков, таких как Seagate, Hitachi и Toshiba. Toshiba планирует выпустить накопитель на жестких дисках объемом 200 гигабайт уже в этом году. Исследование, проведенное компанией Ipsos, показало, что многие пользователи озабочены проблемой утилизации компьютерной техники. Жители Великобритании готовы переплачивать $100 за компьютер, если они будут убеждены, что при его утилизации вредные вещества не попадут в окружающую среду. Согласно отчету, опубликованному Организацией Объединенных Наций, только в Соединенных Штатах ежегодно выбрасывается около 30 миллионов компьютеров. Пользователи мобильных телефонов в Великобритании установили новый рекорд по числу отосланных СМС. В мае они отослали 3 миллиарда 300 миллионов СМС-сообщений. Предыдущее достижение, установленное в марте текущего года, превышено на 100 миллионов СМС.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7 часов 42 минуты в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. В этом обзоре пройдемся по первополосным сообщениям. Нашему бизнесу не везет с экспансиями на западные рынки, так пишут сегодня «Известия». Наглядный тому пример – слияние отечественной «Северстали» и европейского стального гиганта «Арселор». В схватке за мировое металлургическое господство «Северсталь» опередил индеец «Лакшми Миттал». А главу «Северстали» Алексея Мордашова даже не позвали на заседание совета директоров, где обсуждалась сделка. Звезды индийского кино давно известны своим волшебным очарованием в мире. Я просто привнес этот гламур в промышленность. Со смехом раскрыл свой секрет «Миттал». Но, как подчеркивает «Известия», Мордашов не собирается сдаваться. По рынку уже поползли слухи, что он готов готовить новое предложение для «Арселор». И в этом ему даже готов помогать миллиардер Роман Абрамович. На раздумье осталось 3 дня, пишут «Известия». В преддверии саммита «Большой восьмерки», намеченного на 15-17 июля, оппозиция решила провести контрпропагандистское мероприятие в Москве и Санкт-Петербурге. А об этом сообщает издание «Ведомости». С 11 по 12 июля в Москве пройдет общероссийская конференция «Другая Россия». Как объяснила председатель Московской хельсинской группы, член оргкомитета конференции Людмила Алексеева, во время саммита к России приковано внимание международной общественности, а по телевидению демонстрируются одни успехи. «Мы хотим показать, — говорит Алексеева, — что есть другая Россия, в которой царит чиновничий произвол и нарушение прав человека». А вот уже с 13 по 15 июля, накануне саммита, в Питер для проведения антисаммита приедут антиглобалисты. Жить левые интернационалисты будут на Кировском стадионе, где администрация Смольного разрешила им разбить палаточный лагерь. Эксперты не ждут большого резонанта от антисаммита. Оппозиция в России слаба, раздроблена и не представляет собой реальной силы, считает политолог Дмитрий Орешкин. И об этом пишут «Ведомости». «Коммерсант» сообщает, что в России может быть введена госмонополия на торговлю алкоголем. Вчера стало известно, что соответствующую поправку к закону о госрегулировании производства и оборота этилового спирта внес в Госдуму член Совета Федерации от Ивановской области Владимир Гусев. Если, как пишет «Коммерсант», инициатива будет поддержана, то спиртное будет продаваться в специализированных государственных магазинах, а розничные сети лишатся до 30% всего оборота. Независимая газета пишет о том, что вчера спикер Совета Федерации Сергей Миронов во время визита в Липецк частично приоткрыл возможное направление предстоящего политического реформирования, на которое может решиться Кремль. Он рассказал о возможных изменениях в формировании Верхней Палаты уже в 2007 году, что является заявкой на серьезный политический шаг с элементами реформы. Газета напоминает, что предыдущая начиналась 6 лет назад именно с трансформации Софеда, получив название «Вертикали власти». Губернаторы покинули тогда Совет Федерации, уступив место назначенцам, представителям регионов, утверждающимся Кремлем. Вот это были первополосные сообщения сегодняшних газет.
Спасибо. С обзором российской прессы Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы виновные в убийстве 4 российских дипломатов были наказаны. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсаций приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. На Украине партия регионов выдвинула ультиматум властям, пригрозив блокировать работу парламента. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В 7 часов 46 минут в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста экономики России в 2006 году могут составить 6,5%. Такой прогноз представил в Москве руководитель миссии Международного валютного фонда Пол Томпсон. Это на 0,5% выше предыдущего прогноза МВФ и на 0,2% больше, чем последний прогноз Российского министерства экономического развития. Государственный концерн «Газпром» сообщил о предстоящей покупке почти 20% акций компании «Новатэк», крупнейшего в России независимого производителя газа. На долю всех независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится менее 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». В России с 23 июня введен запрет на импорт мяса, птицы и другой продукции этой отрасли из Венгрии. По сообщению Министерства сельского хозяйства, такие меры приняты в связи со вспышкой птичьего гриппа, зарегистрированной в некоторых хозяйствах Венгрии. Государственное предприятие «Почта России» намерено с 2008 года вернуться к организации годовой подписки на газеты и журналы. Полугодовая подписка, существующая ныне, была предложена издателями, когда темпы инфляции в России исключали возможность годового планирования, заявили представители «Почты России». В Соединенных Штатах объявлено о крупнейшей сделке в истории мировой горнодобывающей индустрии. О планируемом объединении бизнеса объявили американская компания Phelps Dodge и канадские Inco и Falcon Bridge. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров трех компаний, составит более 40 миллиардов долларов. Это втрое больше суммы, за которую австралийская компания BHP купила в 2001 году британскую Billiton, что привело к созданию нынешнего лидера этой индустрии в мире. Новая американо-канадская компания, которая будет называться Phelps Dodge Inco, в случае завершения сделки станет крупнейшим в мире производителем никеля, опередив Норильский никель, и вторым производителем меди после чилийской государственной компании Codelco.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 27 июня, составляет 27 рублей 10 копеек за доллар США и 33 рубля 95 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 26 центов.
В Москве 7 часов 48 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 27 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
К истории гражданской войны в России. С мая 18 по май 21 года большевики проводили в стране политику военного коммунизма. Почему? Многие историки считают, что военный коммунизм был продуманной, логически завершенной концепцией построения коммунистического государства. Историк и экономист Юрий Голланд обращает внимание на забытую причину той жесточайшей политики. Радио «Свобода», 27 июня 1999 года.
И здесь я хочу отметить одно обстоятельство, которое многие специалисты не знают и никогда об этом не говорят. Оно имело огромное значение. Дело в том, что в начале 1918 года правительство большевиков заявило об отказе от уплаты долгов царского правительства, взятых в других странах до военных долгов. Это сразу привело к блокаде, потому что не было прецедентов в истории вот такого заявления. Много стран не платило долгов и раньше, но никто не заявлял, что они в принципе отказываются от уплаты долгов. Послы стран западных, которые были здесь, стран Антанты, то есть союзников России в то время, по войне с Германией, заявили, что они отказываются принимать вообще это заявление. И считали, что все равно оно рано или поздно будет отменено. Они ответили блокадой, в результате страна России, которая имела достаточно большой золотой запас к этому времени, не могло купить продовольствие, скажем, к лету 1918 года, когда в городах его действительно не было. Поэтому они были вынуждены каким-то образом взять это продовольствие, хлеб в деревне. И поэтому они пошли по пути очень жесткому осуществлению продразверстки, ввели еще комбеды, то есть они попытались расколоть деревню и натравить одну часть крестьян бедных на богатых, более на богатых, и отобрать этот хлеб для города. Пойти же на то, чтобы резко повысить цены и вот таким путем взять хлеб у деревни, может быть, было бы и можно, но это было по социальным таким факторам, на какие слои ориентируются. Правительство нежелательным, и они вот поэтому как бы выбрали этот путь. Но если бы они могли купить, а деньги были, то ничего бы этого бы не было, и тогда не было бы тех последствий, потому что гражданская война в широких масштабах началась именно как следствие нажима на крестьян. Я забыл еще одну очень важную черту военного коммунизма, как раз ее Бухарин в книге «Экономика и политика переходного периода», он ее освещал подробно. Тезис, который был сформулирован Бухарином, то в основе лежал принцип принуждения по отношению к населению, к народу. На основе насилия. Это надо было все внедрять. Народ сам не понимал, что его, так сказать, хотят как бы загнать в счастливое будущее. Его можно было только принудить к этому. И как раз Ленин сам, он всячески одобрял вот этот тезис.
Весной 21 года Ленин отказался от политики военного коммунизма и провозгласил переход к НЭПу. Радио «Свобода», 27 июня 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. Бельгийским тележурналистам недавно удалось создать уникальный портрет королевы Бельгии Паолы. В первый раз телекамерам разрешено было заснять повседневную жизнь королевы, подглядеть ее беседы с друзьями. Знатоки утверждают, что такова тенденция по всей Европе. Табу на неофициальный разговор с монархом медленно отходит в прошлое. О новом документальном фильме «Голос королевы» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Быть красивой и молчать – вот основные требования к любой бельгийской принцессе, а тем более королеве. Если член королевской семьи выскажет свое мнение по любой политической проблеме, он нарушит конституцию Бельгии. Согласно основному закону страны, король обязан соблюдать нейтралитет. Он как бы не имеет права иметь политические пристрастия. На практике возможности высказывать личное мнение лишена вся королевская семья. Даже когда сама королева хочет дать интервью и настаивает на встрече с журналистами, официальный бельгийский двор, а точнее его пресс-служба, не дает соответствующего разрешения. Так произошло и в этот раз, когда журналист бельгийского телеканала ВРТ Ян Бекаус попросил записать интервью 68-летней королевой Паолой. Известно, что Паола была очень расстроена тем, что ей запретили открыто отвечать на вопросы прессы. Спустя некоторое время был достигнут компромисс. Бекаусу было позволено снять 3 беседы Паолы со своими подругами на родном итальянском, на французском и на голландском, и использовать этот материал для создания документального фильма «Голос королевы». Это правда, что люди не знают моего голоса, но есть такая арабская поговорка: человеку даны 2 уха, чтобы слушать, но только 1 рот, чтобы говорить. Бельгийская королева давно мечтала показать журналистам себя настоящую, вместо карикатурного образа, созданного в желтой прессе. Паола Руффо ди Калабрия, родом из аристократической итальянской семьи. Своего будущего мужа, теперь короля Бельгии Альберта II, она повстречала на церемонии коронации папы римского Иоанна XXIII в 58-м году. Свадьба состоялась год спустя. Вскоре Паола родила одного за другим 3 детей. Мужа видела редко, он все время совершал заграничные визиты. Несмотря на идиллические кадры светской хроники 60-х, на которых писаная красавица Паола все время предстает в окружении улыбающихся придворных, на самом деле ее жизнь в холодной двуязычной Бельгии сразу не заладилась. Неспособность Паолы к языкам, особенно плохо давался ей голландский, конфликты с королевской семьей по поводу воспитания детей и, наконец, самая большая тайна бельгийского двора, продолжавшийся почти 20 лет роман Альберта с одной валлонской баронессой, которая родила ему дочь. Все это в свое время чуть не заставило Паолу вернуться в Италию. В новом фильме до сих пор с болью в голосе и все на том же ломаном голландском Паола рассказывает. В первые годы совместной жизни нам все время приходилось скрываться от папарацци. Они появлялись из ниоткуда на улице, бежали передо мной, за мной, и это было страшно. То, что рассказывает Паола в фильме, простые повседневные вещи, ничего сенсационного. «Однако мы еще никогда не слышали от нее ничего подобного», сказал в интервью нидерландской программе «Нова» эксперт по королевской жизни, или, как принято говорить, «royalty watcher» Ян Ванденберхе. «Я думаю, что мы скоро сможем и голландскую королеву Беатрикс увидеть на экране в менее официальном качестве, в окружении знакомых, за непринужденной беседой», предположил Ванденберхе.
Dat lijkt me niet onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.
Для каждой королевской семьи сделать такой фильм – замечательный ход по продвижению собственной популярности. Первыми это сделали скандинавы, там монархи вообще ведут себя наиболее демократично. И трюк сработал, людям понравилось. Безусловно, определенная завеса таинственности, волшебства должна сохраняться всегда. Королевская семья все-таки. Но если есть возможность поснимать немножко королеву в повседневной жизни, задокументировать, так сказать, то это отличная реклама. Королевой Паола стала в 93-м году после смерти старшего брата Альберта, бездетного короля Бодуэна. Семейные страсти утихли лишь несколько лет назад. В 99-м году Альберт публично признал свою незаконно рожденную дочь, художницу Дельфину Боэль, которой к тому времени исполнилось уже 29 лет. Королева Паола в кругу итальянских друзей. Отрывок из фильма «Голос королевы». «Мы пережили по-настоящему трудные времена. У нас действительно были проблемы. Но теперь я могу сказать, что все-таки мы были созданы друг для друга. Один из друзей. То есть ты счастлива, Паола? Мы это часто говорим друг другу. Мы были созданы друг для друга». Фильм «Голос королевы» только что был показан по бельгийскому телевидению, а в так называемый «Национальный день Бельгии», День независимости от Нидерландов, который отмечается 21 июля, он выйдет на DVD. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
МИД России подтверждает гибель российских заложников. Крупнейший подводный вулкан обнаружен недалеко от Сицилии. 70 лет назад в Советском Союзе законодательно были запрещены аборты.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, помогает ли запрещение абортов повысить рождаемость. Вот один из ответов на наш пейджер. Аборт – это убийство, считает Николай Борода. Вот и думаете, разрешать убийство или нет. Другое дело то, что при социализме возможно обеспечение нормальных условий для жизни всех членов общества. При капитализме этого сделать нельзя, потому и демографическая проблема России в этих условиях решена не будет. Мы ждем ответов на наш пейджер. Слушайте «Радио Свобода».
Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Ему звонили с угрозами расправы.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».